Глава 16. Дрейф генов. Общее соображение. Согласно закону Харди-Вайнберга, частота аллеля, который нейтрален в селективном отношении, обычно остается постоянной из поколения в поколение. Следует, однако, помнить, смотри главу 4, что этот закон применим лишь к очень большим популяциям. Предсказываемое им постоянство частоты аллеля представляет собой статистическое среднее для большого числа испытаний. Репродукция гена в большой популяции удовлетворяет условию большого числа испытаний. В любой выборке с малым числом испытаний, как, например, при репродукции гена в небольшой популяции, следует ожидать отклонений от средней частоты аллелей за счет одной лишь случайности. В небольшой популяции частоты аллелей и генотипов подвержены случайным изменениям из поколения в поколение. Дрейф генов соответствует этой случайной компоненте в скорости репродукции генов. В небольшой полиморфной популяции дрейф генов ведет сначала к флуктуациям частоты аллеля из поколения в поколение, а в конечном итоге приводит к полному закреплению или элиминации данного аллеля. Это воздействие случайных факторов на генофонд отметили независимо друг от друга некоторые из первых генетиков-популяционистов: Фишер 1930, Райт 1931, Дубинин 1931, Ромашов 1931. Мы предположили, что изучаемый аллель нейтрален в селективном отношении. Это упрощающее, но не обязательное допущение. Допустим теперь, что интересующий нас аллель обладает небольшим преимуществом или несколько неблагоприятен в селективном отношении. Предсказанное изменение частоты аллеля из поколения в поколение и в этих случаях представляет собой статистическое среднее и опять-таки подвержено случайным отклонениям. Если, например, в популяции полиморфная по аллелям А большое и А малое аллель имеет 0,1% селективное преимущество, S равное 1/1000, то согласно закону Харди-Вайнберга соотношение этих двух аллелей в генофонде следующего поколения составит 1000 А малое к 999 А большое. Это среднее соотношение действительно наблюдается в больших популяциях. Что же касается небольших популяций, то в них следует ожидать значительных отклонений от него, вызванных случайными факторами. Таким образом, действие отбора само по себе не исключает возможности действия дрейфа генов. В сущности, есть основания полагать, что самая главная эволюционная роль дрейфа генов – это его совместное действие с отбором. Эффект величины популяции. Будет ли дрейф генов оказывать существенное влияние на частоты аллелей в данной популяции или нет, зависит от четырех факторов. Первое. Размеров популяции N. Второе. Селективной ценности данного аллеля S. Третье. Давление мутации U. Четвертое. Величины потока генов M. Отмеченные четыре фактора взаимодействуют друг с другом. Взаимоотношения этих факторов изучал Райт 1931, выразивший их в количественной форме. 1. Небольшие популяции N, 2. Большие популяции, 4N, S равное 0. Рассмотрим сначала размеры популяции. Как отмечалось выше, случайные флуктуации частоты аллелей пренебрежимо малы в большой, но не в маленькой популяции. В маленькой популяции за счет одной лишь случайности частота какого-либо аллеля за одно или несколько последовательных поколений может измениться от низкой до высокой, или же аллель может закрепиться. Как показал Райт 1931, теоретическое распространение частот аллелей в очень маленьких изолированных популяциях описывается U-образной кривой. Допустим, что некоторый аллель А1 селективно нейтрален, S равное 0, и представляет собой один из ряда полиморфных аллелей в серии небольших изолированных популяций, величина которых равна N. Следует ожидать, что в большинстве полиморфных популяций этот аллель будет приближаться либо к исчезновению, либо к закреплению. и лишь в относительно немногих популяциях он будет сохраняться со средней частотой. Распределение частот аллелей в небольших популяциях, величина которых равна n, можно сравнить с их распределением в ряде больших популяций, величина которых равна 4n. В последнем случае в большинстве популяций изучаемый аллель содержится со средней частотой. Кривую, представленную на рисунке 16.1, можно также использовать для показов теоретического распределения частот аллелей ось абсцисс в ряду полиморфных генов, ось ординат одной популяции. Большинство полиморфных генов маленькой популяции, кривая 1, имеют крайние частоты, а в большой, кривая 2, средние частоты. Эффект отбора. В предыдущем разделе было принято допущение, что рассматриваемый аллель полиморфного гена селективно нейтрален. Это допущение отражено в симметричности U-образных кривых. В ряде небольших популяций этот селективно нейтральный аллель приближается либо к закреплению, либо к элиминации, причем в равной мере. Однако если аллель обладает небольшим селективным преимуществом в малых популяциях, то кривая сохраняет U-образную форму, но смещается и становится асимметричной. Направление смещения зависит от того, благоприятен или неблагоприятен данный аллель в селективном отношении, а степень смещения от величины его селективной ценности. Аллель, обладающий небольшим селективным преимуществом, обычно присутствует в серии небольших изолированных популяций либо с высокой, либо с низкой частотой, но чаще с высокой. В этом случае снова группы небольших популяций отличаются от групп больших популяций по ожидаемому поведению генов. Отбор регулирует частоты генов в больших популяциях более эффективно, чем в малых при эквивалентных значениях. Словесное описание кривых, представленных на рисунке 16.2, можно сформулировать и по-иному, сказав, что отбор теоретически оказывает относительно небольшое влияние на частоты генов в популяциях, величина которых ниже известного критического уровня, тогда как одна лишь случайность, по-видимому, способна весьма эффективно регулировать частоты генов при тех же самых условиях. Райт, 1931. Следует ожидать, что в маленькой популяции эффект дрейфа генов будет преобладать над слабым давлением отбора. Это подводит нас к вопросу о том, сколь мала маленькая популяция и сколь велика большая, когда речь идет о действии дрейфа генов. Критическое значение n, при котором дрейф становится эффективным, зависит от s. Зависимость между n и s и дрейфом представлена в таблице 16.1. Эти зависимости можно наглядно изобразить, построив линейный график. Как показывает график, если значение n низки по сравнению со значениями s, то преобладает дрейф генов. При относительно высоких n преобладает отбор. Существует также область перекрывания, где дрейф и отбор могут действовать совместно. Эти общие зависимости легко перевести в конкретные цифры. Допустим, что селективная ценность данного аллеля s равно 1/100. Его частота регулируется дрейфом генов при n меньше или равной 50. Но если селективная ценность аллеля S равна 0,001, то его частота будет регулироваться дрейфом при n меньше или равной 500. Таким образом, в общем виде при довольно низкой селективной ценности аллеля дрейф генов может привести к его закреплению или элиминации при совсем малой величине популяции. Но при очень низкой селективной ценности аллеля дрейф может регулировать его частоту в популяции среднего размера. Величина области перекрывания, в которой действует дрейф и отбор, также варьирует в зависимости от величины S. В приведенных вышечисленных примерах эта область соответствует n равному 25,50 для S равному 0,01 и n равное 250,500 для S равного 0,001. Возможность совместного действия отбора и дрейфа теоретически имеет очень важное значение для эволюции. Райт 1931-49-60 годы указывает, что какой-либо благоприятный ген может гораздо быстрее закрепиться при помощи отбора и дрейфа в популяционной системе островного типа, чем при помощи одного только отбора в непрерывной большой популяции такого же общего размера. Было бы желательно выразить заключение Райта в количественной форме. Допустим, что какой-то первоначально редкий ген с большим селективным преимуществом встречается в популяции двух типов – единой непрерывной популяции и популяции, подразделенной на отдельные островки. Каждая популяция содержит по 106 особей. Какова сравнительная вероятность закрепления этого гена? Оказалось, что в подразделенной популяции эта вероятность на порядок выше. Флейк, Грант, 1974. Эффект потока генов. Райт, 1931, предложил ряд уравнений для описания взаимодействия между потоком и дрейфом генов. Частоты аллелей регулируются дрейфом генов в том случае, когда n меньше или равно 1 деленной на 2m или m меньше или равно 1 деленной на 2n. Частоты аллелей регулируются потоком генов в том случае, когда n больше или равна 1 деленное на 4m или m больше или равна 1 деленное на 4n. А обе силы действуют при промежуточных размерах популяции. От n равной 1 деленное на 4m до n равное 1 деленное на 2m. Например, если n равно 100, то критическое значение m равно 1 вторая n равно 0,5 тысячных. Таким образом, иммиграция посторонних аллелей со скоростями, превышающими m равное 0,5 тысячных, может предотвратить дрейф генов в популяциях, состоящих из 100 или менее скрещивающихся особей. Влияние миграции на дрейф генов можно также сформулировать в терминах числа особей, мигрирующих в данную популяцию за одно поколение nm. Когда 4nm гораздо больше единицы, дрейф играет лишь незначительную роль. Если же 4nm меньше единицы, то роль дрейфа может быть очень большой. Райт, 1948, Хемрик, 1987. Вообще, незначительный поток генов может предотвратить дрейф. Для того, чтобы мог происходить дрейф генов, маленькая популяция должна быть достаточно хорошо изолирована. При наличии изоляции при низких значениях как n, так и m, дрейф может оказывать существенное воздействие на частоты генов. Эффект частоты мутаций описывается уравнениями, аналогичными уравнениям для потока генов. Частота аллелей регулируется давлением мутаций, когда n больше или равно 1 четвертой u, и дрейфом генов, когда n меньше или равно 1 второй u. В небольших популяциях высокая частота мутаций может препятствовать дрейфу генов. Закрепление сочетаний генов. Совместное действие отбора и дрейфа генов в маленьких популяциях, по-видимому, способствует закреплению не только отдельных генов, но и их сочетаний. Последнее может играть очень важную роль в эволюции. Допустим, что некоторая большая популяция содержит два редких мутантных аллеля А малая и Б малая, двух не сцепленных между собой генов А и Б. Большинство особей в этой популяции имеет генотип А большое, А большое, Б большое, Б большое. Кроме того, в ней есть несколько особей, несущих мутантные аллели А большое, А малое, Б большое, Б большое и А большое, А большое, Б большое, Б малое. Допустим, далее, что сочетание генов А малое, А малое, Б малое, Б малое имеет высокую адаптивную ценность в каких-то новых условиях среды. В большой популяции в результате полового процесса изредка будет возникать сочетание генов А малое, А малое, Б малое, Б малое. Однако оно будет немедленно разрушаться этим же самым процессом. Отбору трудно подхватить это сочетание. поэтому его частота повышается очень медленно. В небольшом изоляте этой же самой популяции может случайно создаться средняя или высокая частота, в общем, редких аллелей А малое и Б малое. При этом в каждом поколении будет возникать и подвергаться отбору пропорционально большое число зигот А малое, А малое, Б малое, Б малое. После этого отбор получит возможность эффективно действовать таким образом, что и в дальнейшем частота генотипа А малое, А малое, Б малое, Б малое будет повышаться. Следовательно, закрепление нового сочетания генов может быть достигнуто в некоторых небольших колониях за счет отбора и дрейфа генов быстрее, чем за счет одного только отбора в больших популяциях. Экспериментальные данные. Кер и Райт, 1954, подвергли проверке теорию дрейфа генов в экспериментах серии очень мелких популяций дрозофила меланогастер, полиморфных по одному из генов, детерминирующих щетинки, F, Forket. Они создали 96 идентичных линий, для каждой из которых было взято по 4 самки и 4 самца. Исходная частота мутантного аллеля Forket в каждой линии была равна 0,5. Все эти 96 линий поддерживали в течение 16 поколений путем случайного выбора в каждом поколении родительских особей, 4 самок и 4 самцов, для следующего поколения. К 16 поколению в 41 линии произошло закрепление аллеля дикого типа, в 29 линиях закрепился аллель Forket, а 26 линий продолжали оставаться полиморфными. Был проведен также параллельный эксперимент с использованием мутантного аллеля BAR-B, обуславливающего полосковидные глаза у дрозофила меланогастер. Здесь было заложено 108 линий, поддерживающихся таким же методом, как и в предыдущем эксперименте. Мутация BAR неблагоприятна в селективном отношении. К 10 поколению аллель дикого типа закрепился в 95 линиях, а аллель BAR в 3 линиях, а 10 линий остались полиморфными. Очевидно, что в небольшой экспериментальной популяции значительная доля полиморфных генов закрепляется в результате дрейфа. Иногда эти гены закрепляются, несмотря на противодействие со стороны отбора. Чаще закрепление происходит в результате совместного действия дрейфа и отбора, как в случае закрепления 95 линий дикого типа в эксперименте с мутацией BAR. Совместное действие отбора и дрейфа было продемонстрировано и в других экспериментальных исследованиях. Одна группа экспериментов была поставлена на лабораторных популяциях дрозофилов псевдообскура, различающихся по инверсиям. Добржанский-Павловский, 1957, Добржанский-Спасский, 1962. Другой эксперимент с однолетним травянистым растением Гилия, проводившийся на протяжении 17 лет, касался мощности и фертильности в серии родственных инбредных линий. Грант, 1966 год. Дрейф в природных популяциях. В природе достаточно часто встречаются три ситуации, когда величина популяции благоприятствует эффективному действию дрейфа, сопровождаемого или не сопровождаемого отбором. Первое. Популяционная система состоит из ряда изолированных колоний с постоянно невысокой численностью. Второе. Численность популяции обычно велика, но периодически сильно сокращается, а затем вновь восстанавливается за счет нескольких выживших особей. Третье. Большая популяция дает начало изолированным дочерним колониям, каждая из которых создается одной или несколькими особами-основательницами. Новые колонии проходят таким образом в своих первых поколениях сквозь узкое горлышко низкой численности, хотя в дальнейшем их размеры могут возрасти. Это так называемый принцип основателя, выдвинутый Майером. Майер, 1942-63 годы. Если дрейф играет эффективную роль, опять-таки совместно с отбором или без него, но скорее при его участии, то следует ожидать, что изменчивость колоний будет проявлять следующие характерные черты. Во-первых, небольшие колонии, сестринские колонии при ситуации 1 и дочерние колонии в первых поколениях при ситуациях 2 и 3 должны быть генетически довольно однородными. Во-вторых, между колониями должна проявиться довольно существенная изменчивость по генетически детерминированным признакам. Следует ожидать, что эта локальная расовая дифференциация должна быть особенно ясно выражена в серии небольших сестринских колоний ситуации 1, но проявляться также в некоторых сериях более крупных популяций, происходящих от небольших колоний ситуации 2 и 3. И в-третьих, распределение межколониальной изменчивости должно носить несколько незакономерный и случайный характер. Характер изменчивости детально изучался у ряда групп растений с колониальной структурой популяционных систем. В некоторых из этих групп характер изменчивости соответствует ожидаемому, что позволяет предполагать эффективное действие дрейфа генов. Некоторые виды кипариса, Cupressus sp, в Калифорнии образуют ряд изолированных рощиц. Причем в каждой рощице деревья обладают своими отличительными морфологическими признаками. Wolf 1948, Grant 1958. Тот же самый тип изменчивости обнаружен у таких травянистых растений, образующих популяционные системы в форме ряда колоний, как Gilea ахиллеофолия в Калифорнии, группы Erysipnum candicum и Nigella arvensis на островах Эгейского моря, Grant 1958. Представление о роли дрейфа во всех этих примерах подтверждается тем, что родственные виды Juniperus gilea и Nigella в других областях образуют большие непрерывные популяции с иным типом изменчивости, а именно с постепенной интерградацией по географическим трансектам. Случайная локальная изменчивость наблюдается также в некоторых популяционных системах европейской наземной улитки Cypaenia moralis по такому признаку, как наличие или отсутствие полос на раковине. Этот признак окраски раковины определяется одной парой аллелей, причем аллель бесполосости доминирует над аллелем полосатости, смотри главу 12. Частота бесполосного фенотипа и аллеля бесполосости широко варьируют в различных колониях в тех областях Франции, где популяции Cypaenia moralis имеют колониальную структуру. Однако в больших популяциях европейской наземной улитки частота аллеля бесполосости варьирует по географическим трансектам еще более постепенно. Ламоти, 1951-59 годы. Сосна Торея, Pinus toreana, узкоэндемичный южнокалифорнийский вид, представленный двумя небольшими изолированными популяциями. Материковая популяция вблизи Сан-Диего состоит из 3400 с небольшим деревьев. Вторая популяция на острове Санта-Роза в 280 километрах от первой содержит 2000 деревьев. Каждая из этих популяций единообразна по морфологическим признакам. Между популяциями существует незначительное морфологическое различие. Биохимические данные, полученные в результате электрофоретического анализа 25 ферментных систем, соответствующих примерно 59 локусам, совпадают с этими морфологическими данными. В выборках, взятых из каждой популяции, все особи оказались гомозиготными по всем ферментным локусам. Кроме того, в пределах каждой популяции особи генетически идентичны. Одна от другой эти две популяции отличаются по двум из 59 ферментных локусов. Такое единообразие и незначительная междемовая дифференциация обусловлены, вероятно, дрейфом генов. Численность популяции сосны Торея из окрестностей Сан-Диего, возможно, сократилась в период засухи 8500-3000 лет назад. И в это время могло произойти закрепление генов. Островная популяция могла возникнуть из небольшого числа семян или даже одного семени, занесенного из материковой популяции. Аллели, определяющие группы крови в популяциях человека. Некоторые из самых веских данных в пользу дрейфа генов в природных популяциях относятся к человеку. На всем протяжении истории человечества во многих частях земного шара размеры популяции благоприятствовали дрейфу генов. На стадии собирательства и охоты были обычно небольшие изолированные или полуизолированные популяции, состоявшие из 200-500 взрослых особей. В разных частях света и сейчас существуют небольшие изолированные сельскохозяйственные или рыболовецкие общины. Некоторые религиозные секты образуют небольшие изолированные популяции, скрещивающиеся внутри себя, потому что религиозные верования запрещают их членам браки с посторонними. Благодаря большому количеству данных, собранных по группам крови системы ABO и других систем в больших и малых популяциях человека, а также простоте генетической основы этих систем, группы крови служат удобным показателем генетического сходства или различия между популяциями. Полиморфизм по группам крови системы ABO был кратко описан в главе 3. Интересным примером служит полярное племя эскимосов, обитающее вблизи Туле на севере Гренландии. Это небольшое племя, в состав которого входит 271 человек или менее, на протяжении многих поколений находилось в полной изоляции. До тех пор, пока они не встретились с другим племенем эскимосов, обитающим в северной части Баффиновой земли и затратившим несколько лет на их поиски, полярные эскимосы считали себя единственными обитателями земли. Оказалось, что популяция полярных эскимосов заметно отличается от главных популяций эскимосов по частоте аллелей, определяющей группы крови. В более крупных популяциях гренландских эскимосов частота аллеля IA составляет 27-40%. Сходные частоты аллеля IA обнаружены в популяциях эскимосов Баффиновой земли, Лабрадора и Аляски. Но племя полярных эскимосов отклоняется от этой нормы, так как у них частота аллеля IA равна 9%. Вместе с тем, частота аллеля I0 у полярных эскимосов очень высока по сравнению с частотами этого аллеля в популяции эскимосов в Гренландии и других местах. Заметная локальная дифференциация по группам крови AB0 наблюдается также в других небольших изолированных популяциях человека. В племенах аборигенов в южной части Австралии, в религиозной секте баптистов в восточной части Северной Америки, в европейской общине Рима и в некоторых горных и островных деревенских общинах в Японии. Религиозная секта баптистов была основана в Германии в начале 18 века, а позднее ее члены эмигрировали на восток США. Члены этой секты вступают в брак главным образом друг с другом, в результате чего они на протяжении многих поколений оставались репродуктивно изолированными от популяции, среди которых они жили в Германии и в Америке. Некоторые общины баптистов очень малы. Состав одной общины на юге Пенсильвании в период ее изучения в начале 50-х годов входило всего 90 взрослых. Весьма примечательно, что пенсильванские баптисты отличаются от обычных немцев и американцев немецкого происхождения по группам крови и по другим признакам. В таблице 16.3 приведены частоты аллелей гена I у пенсильванских баптистов и у родственных им по расовой принадлежности популяции в Западной Германии и восточной части США. Совершенно очевидно, что популяция Западной Германии и США сходны по частоте разных генов. Что касается пенсильванских баптистов, то они отличаются как от своих германских предков, так и от нынешних американских соседей. Частота аллеля IA у них существенно выше, а аллель IB близок к исчезновению. Пенсильванские баптисты отличаются от популяции своих предков и своих теперешних соседей и по другим признакам, например, по форме мочки уха или по типу волос. Таблица 16.3. Частота аллелей, определяющей группы крови системы AB0 у трех родственных популяций, принадлежащих к европеидной расе. Популяция баптистов. Частота аллеля в процентах. Западная Германия. IA 29%, IB 7%, I0 64%. Восточной части США. IA 26%, IB 4%, I0 70%. В Пенсильвании IA 38%, IB 2%, I0 60%. в этой маленькой скрещивающейся в себе группе были обнаружены существенные отличия частот аллелей пяти разных генов от частот, типичных для окружающей популяции, GLAS и другие, 1952 год. Аллели гена I не нейтральны в селективном отношении. В некоторых популяциях человека обнаружена положительная корреляция между заболеваемостью язвы желудка и генотипом II и между заболеваемостью раком желудка и генотипами IAIA и IAI0. Данные о селективном значении аллели гена I используют иногда в качестве довода против роли дрейфа в случае этого гена. Этот довод основан, однако, на неверном представлении о том, что дрейф генов и отбор – взаимоисключающие силы. Заключение. Вывод о том, что в маленьких популяциях частоты аллелей в значительной степени регулируются дрейфом генов, вытекает из вероятностных законов и подтверждается результатами экспериментальных исследований. Следующий вопрос касается возможной роли дрейфа генов в природных популяциях. Играет ли дрейф генов существенную роль в эволюции? Вопрос этот долго оставался предметом споров, которые в последнее время, по-видимому, улеглись. Противники дрейфа генов утверждали, что если в том или ином случае можно показать действие отбора, то тем самым дрейф генов исключается, поскольку необходимость в нем отсутствует. При этом подразумевается противопоставление дрейфа генов отбору, в котором последний всегда побеждает. Однако на самом деле, как полагают Райт и его последователи, к числу которых принадлежит и автор данной книги, в эволюционном отношении гораздо важнее сопоставить значение совместного действия отбора и дрейфа генов с действием одного только отбора. Майер давно уже выдвинул принцип основателя, получивший общее признание. В одном из разделов своей книги он резко критикует дрейф, Майер 1963. По крайней мере, в двух своих публикациях Майер 54 и 63 годы рассматривает принцип основателя как концепцию, отличную от дрейфа генов. Другие эволюционисты, например, Добжанский, Спасский, 1962 год, Грант, 1963, считают эффект основателя особым случаем дрейфа, и именно с такой точки зрения он рассмотрен в предыдущем разделе. Еще одно возражение, выдвигаемое против роли дрейфа генов, состоит в том, что эффективность этого фактора в природных популяциях не была доказана. При этом считается возможным распространять способы доказательств, применимые для экспериментальных популяций, на гораздо более сложные ситуации в природе, что неправомерно. Мы не можем контролировать переменные факторы в природных популяциях, подобно тому, как мы это делаем в экспериментах. И поэтому не можем точно идентифицировать и измерять все факторы, действующие в природе. Однако, мы можем искать в природе ситуации, согласующиеся или не согласующиеся с теоретическими и экспериментальными данными. Наилучшим доказательством значения дрейфа генов в микроэволюции служит характер случайной локальной дифференциации в серии перманентно или периодически изолированных маленьких колоний. Дифференциация подобного типа была многократно обнаружена в различных группах животных и растений, популяции которых представляют собой систему колоний. Эта дифференциация, если и не доказывает, что дрейф генов играет важную роль в популяционных системах такого типа, то, по крайней мере, сильно склоняет к такому мнению.